Выключаю звук. Так, все. Мы начинаем наш недельный бэт-мидраш, открытый бэт-мидраш. Главы у нас Тазрия и Мецара. И первая тема – это Тора и болезни кожи. Значит, в книге Вайкра, третья книга Торы, которая на языке мудрецов Талмуда называется Торат Коаним, то есть учение для священников, обсуждает ряд тем, которые бы актуальны и возможны только во время храма. Во время существования храма. Значит, и тут приводится, значит, вот самая середина фактически книги Вайкра, учение о таких вещах, которые называются термины на иврите тума и тагара. Тума это нечистота, тагара это чистота. Значит, понятно, что речь идет не о гигиене, а о эмоционально-энергетической чистоте и нечистоте. Даже больше, может быть, правильно сказать, энергетической. Чистота тагара, она одна, а вот нечистоты есть 7 видов. 7 видов нечистоты, значит, самое слабо чувствительная, но тяжелее всего вытравливаемая нечистота от прикосновения к мертвому телу или нахождения под одной крышей с мертвым человеческим телом. Дальше, соответственно, есть зав это гнойное выделение у мужчины из половых органов. Зава это гнойное выделение у женщины из половых органов. Неда это нечистота женщины в период с начала месячных и еще какое-то время после их окончания. Есть нечистота мужчины после выделения семени всего до вечера. И есть нечистота от прикосновения к мокрому трупу пресмыкающегося там лягушка, ящерица, змея. И еще один вид нечистоты негацарат. Это пятна на теле человека. Есть нега царат на теле. Есть еще и пятна зеленого или красного цвета на одежде или на камнях дома. Значит, итого 7 видов тумы, 7 видов нечистоты, которые не позволяли человеку в состоянии вот этой вот нечистоты войти в храмовый двор. Значит, храм напомню, являлся эталоном энергетической чистоты, и поэтому человек в состоянии нечистоты, если он входил в храмовый двор, то энергетика храма ему могла навредить. Вот. И опять же, тоже нехорошо, что он свою нечистоту внес в храм. Теперь наши две недельные главы, так как у нас год не высокосный, и получается, что есть несколько недель в году, когда идет уплотнение, по две главы читается за неделю. Значит, в главе Тазрия говорится о нечистоте женщины после родов. И проговариваются другие виды нечистоты, особенно проговариваются пятна на теле. Какие есть варианты, значит, и это в главе Тазрия и в главе Мецора подробно описывается процедура, как священник должен это проверять и что с этим делать. Значит, на что я хотел обратить внимание? Значит, если все, то есть из семи видов нечистоты получается у шести есть видимая причина. Человек находился в контакте или под одной крышей с мертвым телом. Значит, гнойное выделение, понятно, от кого-то заразился. Шерец прикоснулся к мертвому пресмыкающемуся, тоже понятно. Опять же, даже к мертвому телу животного, млекопитающего, тоже нельзя было прикасаться, если это животное умерло своей смертью. Истечение семени тоже есть видимая причина, и человек это чувствует, это ощущение на себе. Итого у шести из семи видов нечистоты есть понятная видимая причина, почему человек нечист. Значит, то есть и эта причина, она в самом человеке, то есть это вот его действие. Да, я еще не сказал не да, значит, как бы есть период месячных у женщин. То есть есть, видимо, там причина. Непонятно, откуда берется, то есть, как бы, откуда берутся месячные, понятно. Вот. Это физиологический ритм. Так? Период, когда еще после родов вытекает кровь, и женскому организму надо время на восстановление, тоже понятно. Мужчина, потеряв семя, соответственно, организм опустошен, и пока организм производит новое семя, тянет силы со всего организма, это время, когда он ослаблен. А в случаях с прикосновениями там, тоже как бы сам виноват. Теперь тут целая глава посвящена фактически подробному проговариванию пятен. Такие пятна на коже – это не чисто, такие пятна на коже – чисто и так далее. Вопрос, как бы, вопрос зачем? Зачем это проговаривается? И главный вопрос, как бы, в чем причина появления этих пятен? Значит, тут у нас мы сталкиваемся с, как бы, если взгляд издали, взгляд со стороны, сталкиваемся со следующей проблемой. Значит, для чего человеку нужно было войти в храмовый двор? Войти в храмовый двор человеку нужно было для того, чтобы подняться на следующий этап, на следующую ступень духовного развития, то есть для духовного роста. Человек входил в храм. Значит, теперь человеку говорят, смотри, в таком-таком состоянии тебе войти нельзя. То есть в таком-таком состоянии твой духовный рост невозможен. Значит, ладно, в 6 из 7 случаях мы, в принципе, как бы понимаем, что как бы что-то перетянуло энергию, или идет утечка энергии из организма, или что-то, вот как в случае Шерец или мертвого тела, как бы перетянуло энергию с здорового человека на что-то снаружи. Значит, вопрос, как быть с пятнами на коже? Значит, вопрос, от чего они появляются? И главный вопрос, значит, может ли быть, что человек не допускается в храм без причины или по причине от него независящей? Понятен вопрос? То есть, грубо говоря, на коже появились какие-то пятна. Человеку говорят, смотри, у тебя пятна, тебе в храм нельзя. Вот. Человек говорит, я тоже имею право на духовный рост, почему мне нельзя? Я же не виноват, что у меня такая болезнь. Значит, такой разговор фактически был невозможен во время храма. Значит, почему? Потому что мы верим в абсолютную божественную справедливость. И Бог абсолютно справедлив. И Он не может наказать человека за то, в чем человек не виноват. То есть, если человек не виноват в болезни, которая у него, значит, несправедливо со стороны Бога лишать его, этого человека, возможности духовного роста. Значит, исходя из этого, мудрецы у нас проговаривают, пытаются найти все-таки, а за что у человека появляются пятна на коже. Значит, есть знаменитое место там, в Масехет Эрхин, 16, 16 лист, первая сторона. Это трактат Талмуда, один из небольших трактатов. Значит, там говорится: «Сказал Раби Шмуэль бен Нахмани от имени Раби Йонатана, по семи причинам могут появляться пятна на теле». Значит, первое – это как наказание за лашон ара, то есть, грубо говоря, сплетни. То есть лашон ара – это правда о человеке, которая высвечивает этого человека дурной стороны, то есть как бы разрушает как бы позитивный образ этого человека в глазах других людей. За кровопролитие, за ложную клятву, за разврат, за гордыню, грабеж и жадность. Вот. Итого семь вещей, которые Талмуд указывает. За что на человеке появляются пятна на коже. Значит, из этих вот семи вещей, которые здесь перечислены, как-то странно через запятую приводятся и качества души человека, и дурные поступки. То есть кровопролитие там и разврат – это поступки, грабеж – это поступок, там ложная клятва – это поступок, лашон ара, сплетня – это поступок. Тогда как, допустим, гордыня и жадность это качество человека. Значит, да, Талмуд, конечно же, приводит на каждый из вот этих вот вещей, за которые появляются на теле человека пятна, приводит доказательства, подтверждение, приводит какую-то историю из Танаха, это подтверждающее. Но Талмуд, в принципе, действует здесь как бы методом статистики. То есть он берет, собирает все истории, где известно, что на человеке появились пятна на коже, и пытается выделить центральную идею, значит, в чем состоял как бы проступок или негативная черта характера этого человека, у которого эти пятна появились. То есть Талмуд идет не от физиологии, но опять же замечу, что Талмуд составляется то есть время составления Талмуда – это 2-5 века новой эры, то есть храм уже давно разрушен, и это поколение мудрецов, которые это составляют и обсуждают, они родились уже позже. То есть для них это больше теория. Вот. Но опять же, так как это еще достаточно недалеко от существования храма, то все-таки для них очевидно, что пятна на теле не могут появиться просто сами собой. Что этому должна быть какая-то причина. И эта причина, она не на уровне материи, а на уровне духовности человека. То есть то, что я и пытаюсь уже более 25 лет разрабатывать, то, что называется как бы психосоматика. Только еврейский подход. Значит, фактически посмотрите, что простое прочтение Торы нам говорит. То есть, да, есть много подробностей, там, побледнел волос в пятне, или пятно углубилось, или пятно расширилось. То есть есть там много всяких именно диагностических подробностей, которые забивают как бы общую картинку. А общая картинка, что как бы болезнь не могла появиться на теле без духовной причины. И пока эта духовная причина не исправлена, человеку отказывается в духовном росте. То есть он не может, несмотря на, вот если мы берем там банковский счет, то у человека минус вот за что-то одно, а он покрыл это плюсом из какого-то другого источника или за что-то другое. А здесь так не работает. Он должен исправить именно этот минус. Вот. И только после этого ему дается право духовного продвижения. То есть фактически простой вывод, который нам показывает Тора, именно на теме нега-царат или мацара, как бы разные названия. То есть Тора пользуется этим названием, этим, вот этих вот пятен на теле, учат нас прежде всего о том, что у болезней человека есть духовная причина, у физических болезней. Значит, можно ли спроецировать болезни кожи на вообще все остальные болезни, как бы сказав, что у всех остальных болезней тоже духовная причина, я думаю, что это будет как бы поверхностный вывод. Но то, что в категории болезней кожи, я называю это категорией, потому что то, что называется нега-царат или мацара, там есть разные варианты. Там есть несколько разных фактически видов заболеваний, которые объединяются под одним названием, соответственно, одной группой. Значит, все грамотные люди знают, что перевод проказа – это очень, очень поверхностный и не соответствующий как бы, делу. То есть Тора показывает целую как бы, группу заболеваний кожи. Значит, почему именно кожа? Кожа у нас очень любопытный орган. Кожа у нас как бы несет целый ряд жизненно важных функций. Кожа у нас поддерживает температуру тела. Допустим, когда сильно холодно, то сосуды кожи сжимаются, не выпуская тепло. Когда сильно жарко, наоборот, как бы поры расширяются через кожу, выходит под какое-то количество жидкости из организма, которое, покрывая поверхность кожи, сразу создает поверхность охлаждения. То есть вода на коже моментально идет как бы охлаждение. Кожа участвует в процессе дыхания. Мы дышим через кожу. То есть часть дыхания, которая проходит через кожу. Кожа участвует в процессе выделения. Через кожу выделяется по разным научным данным минимум 2/3 шлаков, токсинов, мочевины, мочекислой кислоты, которые способны выделять две здоровые почки. А по некоторым данным и даже как бы через кожу выделяется больше, чем через почки. Опять же, когда почки не справляются, на поверхности кожи появляется как бы запах определенный, специфический, там, допустим, характерный для диабетиков, например, для больных почками. Кожа участвует в массе функций. Вот. Кожа защищает и механически за счет своей упругости, и защищает от проникновения всякой там патологической микрофлоры. То есть кожа участвует в массе процессов, и, конечно же, главная функция кожи – это контакт с внешним миром. То есть у нас как бы на кожу выведено огромное количество рецепторов нервных, и как бы мы через кожу как бы общаемся. Один из видов чувствительности у нас тактильная чувствительность, то есть чувствительность на поверхности кожи. Есть еще одна любопытная вещь, которая описана в научной литературе, и которой нет нормального физиологического объяснения в рамках современной школы как бы медицинской, а именно то, что поначалу было названо зоны Захарина-Геда, или проще, когда у человека есть проблема, какая-то патология в внутренних органах, то определенные участки кожи реагируют повышенной чувствительностью. Значит, сначала это было описано на сердечниках, потом, соответственно, были болезни печени, почек, кишечника, были нанесены на как бы эти карты. Почему зоны Захарина-Геда? Потому что это в начале 20 века два ученых собрали на основании своей клинической работы большой статистический материал, с которым выступили там не на одной конференции, но как бы достаточно близко, там разница в несколько лет. Один это швед Гед, второй это русский Захарин. Так оно и вошло, эти схемы уточняются уже на протяжении многих десятков лет. Вот. Но то, что современной науке это известно уже порядка 100 лет, восточной медицине это известно уже тысячи лет. Отсюда и, соответственно, как бы и всевозможные техники массажа, про которые известно, что они влияют на внутренние органы, и такая техника, как, например, прижигание, то есть когда полынная сигара держится на высоте цуня, то есть толщины пальца от поверхности кожи, и вот этот вот жар при проведении над поверхностью кожи в определенных зонах кожа реагирует болью и покраснением. Соответственно, именно эти места прорабатывая, облегчается состояние болезни. Значит, подчеркиваю, нет нормального физиологического объяснения этому, но это работает. Итак, то, что показывает нам Тора, что пятна на теле не могут возникнуть сами по себе без на то определенной проблемы в духовности, в духовном мире человека. Значит, грубо говоря, тут нам рисуется очень упрощенно взгляд на то, что духовность влияет на физическое здоровье. В виде примера, который я в шаббат приводил на лекции на драше, я недавно проводил похороны. И перед похоронами ко мне меня отозвала в сторону дочка женщины, которую мы хоронили, вот, и почти с истерикой она начала мне проговаривать, что там правда, я такая плохая, что случилось? Она говорит, когда позвонил папа и сказал, что мама умерла, говорит, у меня первая реакция была облегчение. Значит, там несколько лет тяжелой онкологии, человек лежал дома, даже тогда, когда можно было уже лежать в больнице и потом уже, соответственно, в хосписе. Значит, ее держали дома, за ней ухаживали круглосуточно. Эта дочка между работой утром и вечером прибегала туда и с мамой. Папа ее все остальное время ухаживал за своей женой. Под конец это было уже, та мучилась от страшных болей и сидела уже на выписанных ей наркотиках. То есть она действительно и сама, то есть действительно страдала. Я не буду сейчас давать подробности, там, то, что мне было рассказано, чтобы не снилось вам перед сном или во сне. Но действительно организм уже не тянул и не тянул достаточно давно. И дочка, которая на маму положила там минимум несколько лет жизни, то есть все крутилось вокруг мамы. Когда вот это вот случилось, ее первая реакция была облегчение. Вот. Как бы могу сказать так, со своей стороны, что если бы она это не проговорила со мной, то через 2-3 недели она бы сама чем-нибудь заболела. Почему? Потому что от вот этого вот внутреннего конфликта, от этого самообвинения, правда, я такая плохая, она бы неизбежно заболела. Вот. Как бы мы это перехватили тем, что я просто объяснил ей, что как бы она не за себя радовалась, она радовалась за маму, что мама отмучилась, что душа мамы уже может идти дальше и не терпеть этих страданий. Вот. То есть понятно, что там были, она не только радовалась, понятно, что она и плакала, и истерика, понятно. То есть там был компот чувств. Вот, но вот эта вот нотка, порядочному человеку как бы давала, причиняла дополнительную боль и вот это вот самообвинение, непроговоренное, неизбежно должно было вылезти болезнью. То есть, в принципе, за каждыми пятнами, за каждой и за большей частью терапевтических болезней стоит какая-то душевная грязь, которая не проговорена, не проработана. Значит, это как бы взгляд изнутри. Теперь как развивалась еврейская традиция в обсуждении этой темы. Значит, во-первых, после разрушения храма мы начали проговаривать, что такую вещь, что, значит, опять же, исходя из того, что Бог справедлив, если нет храма, если нет возможности очищения от болезни, то, как бы, соответственно, Бог не должен посылать болезнь. Если нет механизма очищения, значит, не должна посылаться и сама болезнь. Значит, того, что нам описывает Тора в этих двух главах, его в наше время нет. Бедное поколение, нет храма, нет и таких болезней. Не болеем царскими болезнями, грубо говоря. Дальше мудрецы проговаривают так. Хорошо, значит, вообще это все давалось заповеди евреям. Значит, у неевреев такие вещи вообще не должны практиковаться. Но у неевреев тоже такие пятна есть. Говорят, да, такие похожие пятна есть, но это совсем не то же, что в Торе называется нагацарат. Вот. И вообще, как бы, типа, болезнь тогда это была духовная болезнь, Вот. А сейчас, когда мы сталкиваемся с болезнью, это просто болезнь. Вот. И получается, как бы это с одной стороны. С другой стороны, вообще вся тема тумы, так как тума не видна, то есть это не физическая грязь, ее увидеть невозможно глазом, то как бы она перешла в разряд ритуальной нечистоты. И так, к сожалению, часто в переводах Торы она и переводится как ритуальная нечистота. Ритуальная, как бы, само по себе это слово подразумевает, что, ну, как бы, не настоящая, не объективная, как бы, то есть нечистота в теме ритуала. То есть ритуал само по себе это какая-то процедура, которая вот как бы так приказали, мы не знаем почему, вот, но мы в эту игру играем. И это, мне кажется, очень большое упущение нашей традиции, когда мы перестали на болезни смотреть как на, то есть на болезни тела смотреть как на болезни души, а стали смотреть на, ну, как болезнь, значит болезнь. Вот. Соответственно, как бы религиозный человек не стесняется своих болезней, вот, потому что он их, в них не виноват. Вот. Он, ну, надо лечиться, он идет к врачу, врач ему что-то назначает, все, он продолжает быть хорошим религиозным человеком. Как бы, религиозным, да, но вопрос душевной и духовной настройки этого человека, чистые ли они, если они привели к тем болезням, набором которых он владеет. Значит, опять же, ситуация сейчас, когда человек идет к врачу, то врач может, как когда-то священник в храме, может человека как бы сделать здоровым, может сделать человека больным от всего нескольких каких-то фраз или одной фразы. Так, на прошлой неделе у меня была женщина, которую сначала одна наша общая знакомая вывела из истерики, а потом позвонила мне, говорит, надо с ней срочно сесть работать. Значит, как бы, женщина очень активная, социально активная, очень так востребованная, все замечательно, в какой-то момент вот почувствовал, что есть что-то вот внутри, вот, в области эпигастрия нехорошо, вот, что-то ее мутит. Вот, ее взяли значит, в больницу, и в больнице обнаружилось, что у нее диафрагмальная грыжа. Вот. Ну, диафрагмальная грыжа, хорошо. Вот, небольшая грыжа. Вот, врач посмотрел, говорит, ну, как бы, в принципе, говорит, это и оперировать незачем. Вот, с этим надо жить. привыкать. Она пошла с этими данными к потом к лечащему врачу. Вот, лечащий врач ей как бы сказал это же, только другими словами. Говорит, у вас неоперабельная грыжа. Вот. Что такое неоперабельное в сознании человека? Значит, это что уже как бы поздно оперировать. Она боится дышать, она боится глотать, она выдумала себе там массу всяких ограничений в еде, значит, пока она еще попадет на прием к диетологу, она уже для себя все, значит, все решила. Все нагрузки, понятно, сняла, с работы ушла. И истерика, что вся ее жизнь уже рухнула. То есть фактически всего от нескольких слов, там, даже не слов, а оценки. Да? Вот. То есть сказать ей, что да, грыжа небольшая, поэтому нет смысла ее оперировать, и она это не опасная вещь, да, это дает какие-то неприятные ощущения время от времени, научить, как минимизировать эти неприятные ощущения. Вместо этого просто сказать. У вас неоперабельная грыжа. Вот. То есть это поставить диагноз. Это, конечно, очень напоминает то, как в Торе описано, что человек приходил к священнику, священник смотрел на это пятно и говорил, оно чисто или нечисто. То есть человек может возвращаться в общество, или человек должен быть изолирован. Но человек изолировался на время. Это во-первых. Во-вторых, его исцеление было связано с и очищение было связано с храмом. То есть, когда человеку священник говорил, что он нечист, то человеку давалась неделя на подумать, на то, чтобы он разобрался в себе. Значит, если он в себе не разбирался, есть такое очень популярное, как бы, решение не копаться в себе, то, соответственно, пятно продолжало расти. Оно могло расти или вширь, увеличивалась площадь, или оно могло развиваться вглубь, то есть деформировались ткани под кожей. Вот. Тогда при повторном осмотре священник Коэн опять объявлял человека нечистым. Значит, так 3 недели подряд проверяли. Если человек уже как бы видно, что динамика как бы на развитие болезни, то его регулярно уже не проверяли. Вот. Он просто отсылался. То есть человек не хочет работать над собой, он отсылался. Значит, если он сам видел, что пошло улучшение, значит, он приходил к Коэну и просил его проверить. Тогда как бы он мог быть очищен и вернуться, соответственно, в коллектив. Значит, получается бы разница между тем, что было тогда, и тем, что сейчас. С одной стороны, у нас действительно слово врача, делая человека здоровым или больным, объявляя человека здоровым или больным. Там вот, допустим, на прошлой неделе я работал с 50-летним мужчиной. Ну, в прошлом году 50 лет исполнилось как раз. Ему срочно позвонили с поликлиники, говорят,